Хлопцы пришли. Староста поднялся из-за стола и направился к двери. «Ешьте, мужики, я мигом». Как только староста скрылся в прихожей, я наклонился к сидящему рядом Алику, который, судя по всему, уже поплыл. Я, честно говоря, тоже уже чувствовал, что следующая порция самогона будет лишней. Несмотря на обильную закуску, в голове начинало шуметь. «Как только вернется, пойдешь во двор. Скажи, что в сортир припекло. Найдешь во дворе наших и передашь, чтобы один присмотрел за этим окном, а остальные пусть заходят». Алик кивнул. В это же время вернулся хозяин в сопровождении двоих новых гостей. «Это Тарас», — представил он низенького, но какого-то квадратного мужичка среднего возраста, который, кроме фигуры, мог похвастаться еще внушительным носом картошкой и густыми, чуть ли не свисающими на глаза бровями, а то, Живка. Если Тарас больше походил на безбородого гнома, то Живка, наоборот, длинный, худой и какой-то нескладный, будто кукла из фанерных планок, и двигается как кукла, механически. Серое непримечательное ничем, кроме тонких усиков, лицо, блеклые, бесцветные глаза. Второй полицай был полной противоположностью своему имени. Хозяин, сразу после того, как нам представили новоприбывших, Алик поднялся из-за стола и заплетающимся языком обратился к старости: «Мне бы до ветру отлучиться. Где здесь у тебя сортир? Как из хаты выйдешь?» Староста махнул рукой в сторону двери: «По левую сторону обойди, и увидишь сарай. За ним там сразу». Алик шаткой походкой вышел, а я продолжил наблюдать за старостой и двумя полицаями. Гости, как я и просил, явились при полном параде, с оружием и нарукавными повязками. Вдобавок к этому Живка мог похвастать еще и черной униформой, которую я видел впервые. Карабины полицаи поставили в тот же угол, где уже стояло наше оружие. Потом они подошли к столу и принялись озираться в поисках свободного места, которого, честно говоря, практически не было. Староста задумчиво смотрел на стол, видимо, раздумывая, как нас всех здесь разместить. Стулья были заняты, а на лавке еще мог поместиться только один человек, и то, если потесниться. Кстати, мы расселись за столом кто где, и абсолютно не продумали, как лучше рассесться, чтобы не мешать друг другу, когда придет время действовать. Очередное упущение с моей стороны. Мысленно я отвесил себе новый подзатыльник. Учиться еще и учиться. Ладно, будем надеяться, что ничего фатального из этого не выйдет. Староста, похоже, пришел к выводу, что просто так мы все за столом никак не поместимся. «Зинка!» — крикнул он. «Принеси еще два стула гостям. Иду, иду!» — послышался из-за стены квохчущий голос хозяйки. Дверь в комнату распахнулась, и показался вначале стул, а потом и сама хозяйка. Поставив стул на место, она снова скрылась где-то в доме, видимо, побежала за вторым стулом. И в этот момент я уловил тихий скрип входной двери. «Начинается». Я бросил быстрый взгляд на Яна. Тот кивнул, мол, понял. В дверях показался Антон с пулеметом наперевес. Я вытащил под столом пистолет, стараясь сделать это незаметно. Не знаю, получилось у меня или нет, но хозяин был слишком занят. Он наполнял стаканы, а все внимание полицаев было приковано к еде на столе. Одновременно с этим снова появилась хозяйка и, увидев вооруженного чужака, за которым уже входил в комнату Семен, выронила стул и истошно завизжала. Староста и полицай оглянулись на крик. Я тут же вскочил, вскидывая пистолет, и отпрыгнул подальше от стола, к буфету. Моему примеру последовали Ян и Генрих. Нет, они не прыгали и даже не вставали. Говоря «последовали примеру», я имею в виду, что они тоже взяли троицу, стоящую с противоположной стороны стола, на прицел. Антон резко сместился влево от двери, открывая проход Семену, и тот, целясь в старосту и полицаев из своего карабина, отрезал им подступы к стоящему в углу оружию. Все так же покачиваясь, в комнату вошел Алик. Он взял из угла карабин и замер, соображая, что делать дальше. В глазах хозяина появилась искорка понимания, а мгновением позже начали озираться в поисках выхода из ситуации и полицаи. Но выхода не было. С одной стороны стола на них смотрели три черных зрачка стволов двух наганов и моего парабеллума, а сзади хищно поводил стволом пулемета Антон и целился, вскинув к плечу карабин, оборванный Семен Зельц. Да еще Алик наконец-то что-то сообразил и тоже, подняв оружие, шагнул в сторону, уходя с линии огня. В этот момент по законам жанра должна бы повиснуть гробовая тишина. Но хозяйка дома, видимо, законов жанра не знала, ее крики продолжали резать слух. Руки вверх и не двигаться, самым спокойным голосом, на какой только был способен, сказал я: «Алик, заткни женщину». Связанные староста и полицай сидели в углу под присмотром Семена. Все трое волками смотрели на нас, хотя в их взглядах чувствовался и страх, а из-за стены раздавались тихие всхлипы жены старосты, которую сторожил Алик. Остальные ловко шуровали по дому, сгребая все, что могло нам пригодиться. Я же сидел за столом, жевал кусок колбасы и думал о том, что делать с женщиной. С одной стороны, оставлять ее здесь нельзя. Я рассчитывал просто тихо исчезнуть вместе с вражескими прислужниками, чтобы создалось впечатление, будто в село вошли полицаи и эта троица предателей ушла с ними. В том, что местные жители расскажут именно эту версию, я не сомневался. Не зря мы шли по селу не скрываясь. Уверен, что ни одна пара глаз наблюдала за нами. О причинах исчезновения пусть немцы сами догадываются. Их никуда не посылали, никаких заданий не давали. Я надеялся, что немцы решат, будто те сами сбежали. Кстати, лучше сделать немного по-другому. Если убить старосту здесь, то, возможно, убийство повесит на исчезнувших полицаев. Будет очень неплохо, если новая власть начнет закручивать гайки среди своих прислужников. Предали одни, могут предать и другие. Очень хотелось навести шорох среди полицаев руками самих же их хозяев. Но жена старосты, она, нежеланный свидетель, который может испортить всю игру. Если расскажет, что пришли какие-то незнакомые люди, скрутили старосту вместе с местными полицаями, то возникнут вполне законные сомнения в нашем маскараде. Так что оставлять свидетельницу никак нельзя. Идеально было бы убить ее вместе со старостой. Пришли полицаи, убили старосту с женой и исчезли вместе с местными полицаями. Именно исчезновение местных наведет тех, кто будет расследовать это дело, на мысль, что они были заодно с нами. Но убивать женщину, ой, как не хочется. В какую же сволочь я превращаюсь, если сижу и вот так спокойно размышляю об убийстве женщины. Пусть и жены предателя, но ведь женщины. Это ж не солдат противника в форме и с оружием и не сам предатель. Блин, что же делать, немцы? В дом ворвался Филипп, который приглядывал, и как оказалось, не напрасно, за тем, что творится на улице. На дороге с той стороны села огни, две машины, уже въехали в село. Я мгновенно вытряхнул из головы все моральные сомнения. Не до того сейчас. Берем этих, я указал на пленных, и уходим. Быстро. Староста и полицай отчаянно сопротивлялись, всячески мешая вывести их из дома. Вот сволочи. Как услышали о том, что кто-то едет, так пытаются нас всячески задержать, надеются, что им помогут. Вдобавок ко всему староста еще и начал орать, призывая на помощь. Тут же снова заголосила за стеной его жена, но та быстро умолкла, не знаю как, но Алик, выполняя приказ, ее сразу успокоил. Зато со старостой справиться оказалось не так просто. На все угрозы и требования заткнуться он, надеясь на скорую помощь, принимался кричать еще громче. «Мать вашу, да заткните его кто-нибудь!» Не выдержал я. Проблему решил Генрих. Он просто подскочил к старости и от души двинул ему прикладом в голову. Тот сразу же обмяк и завалился на пол. Как бы Генрих не перестарался, таким ударом и убить можно. Впрочем, какая сейчас разница? Остальные пленные, увидев судьбу старосты, прекратили сопротивление, сжались и затравленно стреляли взглядами по сторонам. Когда наконец-то наступила тишина, я расслышал слабый гул моторов. Через окно было видно, что по деревьям в саду и стене соседней хаты скользнул и замер луч света. Я осторожно выглянул в окно, на улице стояли легковушка и грузовик, а в дверь уже стучали. «Все, тихо, уйти не успеем», — снова заголосила женщина и грохнул выстрел. «Блин, Алик, сука пьяная». Женский крик захлебнулся протяжным всхлипом и умолк. На долю секунды нас накрыла звенящая тишина. «Алерм!» — закричал кто-то на улице. «В окно!» — крикнул я, тремя быстрыми выстрелами отправляя на тот свет связанных полицаев и старосту. Через заднюю комнату. «Антон, Ян, быстро на улицу, смотрите, чтоб никто не обошел дом». Бойцы мигом исчезли за дверью, а мы, похватав все, что успели собрать, за ними. Пробегая через комнату, которая оказалась спальней, я успел окинуть ее мимолетным взглядом. Возле большой разворошенной кровати лежало тело хозяйки, а у противоположной стены готовился прыгнуть в окно Алик. Мы последовали его примеру и, проломившись сквозь какие-то колючие кусты, побежали через большой сад. Сзади загудел пулемет Антона, послышались винтовочные выстрелы. «Апа! А вот, знакомые звуки МП, и ни одного. Это кто же к нам в гости пожаловал?» Я оглянулся, Антон засел за одним углом дома, Ян, за противоположным. «Антон, Ян!» — крикнул я, — «уходите! Мы прикроем!» Я дернул за рукав бегущего рядом Филиппа и кивнул на сарай, мимо которого мы как раз пробегали. Тот, мгновенно все поняв, нырнул за стену и выставил ствол карабина, выцеливая преследователей. Я, бросив на землю ранец, залег за толстым стволом дерева и тоже принялся искать глазами противника. Грохнула граната, еще одна. Снова застрочил ДП. Щелчки винтовочных выстрелов, стрекотание автоматов, гудение пулемета. Все это, разбавленное гортанными криками на немецком, красными и зелеными штрихами трассеров, превратила еще пару минут назад тихую и спокойную ночь в филиал ада. Кто-то стал ломиться через кусты. Я перевел прицел в ту сторону, но это оказался Антон. А вот и Ян, движется, низко пригнувшись, перебежками от одного дерева к другому. Антон резко остановился, крутнулся на месте и, припав на колено, дал длинную очередь куда-то в направлении дома. Упал на землю и откатился в сторону, а сквозь то место, где он только что находился, протянулись две яркие нити трассирующих пуль. Снова поднялся и побежал. Внезапно Ян споткнулся и, развернувшись влево, покатился по земле. Убит. Нет. Снова встал, но уже без винтовки и бежит гораздо медленнее. За бок держится. Блин, СВТ прощелкал. Подумал я, но тут же отогнал от себя эту мысль. Главное, что живой. Кустарник за спинами бегущих товарищей снова затрещал. А вот и преследователи. Я прицелился на звук и дважды выстрелил. Врагов еще не видно, но надо выиграть хотя бы секунду, чтобы мужики могли добежать до укрытия. Из-за угла мелькнула к кустарнику какая-то тень. Одновременно в ствол дерева, сантиметрах в 20 выше моей головы, ударила пуля, осыпав меня кусками коры. Крошка попала в глаз. Я спрятал голову за дерево и принялся лихорадочно протирать глаза. Слева щелкнули несколько выстрелов, Филипп включился. Когда я снова смог нормально видеть, взгляд первым делом выхватил Яна, неловко заворачивающего за стену сарая. Не успев разглядеть лежащего в тени Филиппа, он с разбегу налетел на того и кубарем покатился по земле. Вслед ему неслись несколько очень емких слов, вырвавшихся от неожиданности у Филиппа. «Ничего. Главное, Ян уже в укрытии. А как там Антон?» Я повернул голову, Антон лежал за соседним деревом и менял диск в пулемете. Увидев, что я на него смотрю, он резким ударом впечатал диск на место и махнул рукой себе за спину. «Уходите, мол». Я выглянул из-за ствола, а вот и немцы. Еще одна тень мелькнула, и, выскочив из кустов, немец скрылся за ближайшим деревом. Я даже не успел среагировать. Вот второй Ганс. Тоже выскочил, но уже из-за другого угла, и сразу же залег за какой-то растительностью. В кустах мелькнуло две вспышки выстрелов. Справа снова заработал пулемет Антона. Я подтянул к себе ранец и, покопавшись, нащупал две РГДшки. Выложил их перед собой. «Филипп, я повернулся к сараю. Забирай Яна, и уходите. Присмотришь, чтобы нас не обошли с твоей стороны. Так, теперь опускаем флажок над рукояткой гранаты, ставим на взвод». Граната, кувыркаясь в воздухе, полетела в кустарник. Я вжался в землю. Взрыв. Как только осколки перестали свистеть над головой, не теряя ни секунды, метнул еще одну. Бабах. Тут же снова высунулся. Показавшийся немец замер в винтовочном прицеле. Два выстрела щелкнули один за другим. Ганс повалился на землю. Попал или он просто залег? «Антон, гранаты есть». Не дождавшись ответа, я посмотрел на Антона, который прочесывал короткими очередями кустарник. Похоже, он за грохотом пулемета меня просто не услышал. «Антон, наконец-то расслышал». Повернулся ко мне, я повторил вопрос. Антон покачал головой и снова вернулся к своему занятию. Сзади раздались несколько выстрелов, протрещал автомат. «Обходит, а кто-то нас прикрывает. Молодцы мужики, не побежали без оглядки. Антон, отходи!» — крикнул я. «Прикрываем друг друга». Я выстрелил еще три раза. Вроде бы даже в кого-то попал. Антон отполз на десяток метров назад и залег за другим деревом. Ударил очередью на 5 патронов по наступающим немцам. «Теперь и мне пора». Последовав примеру Антона, я схватил ранец за лямки, покинул свое укрытие и пополз к растущему сзади дереву. Над головой просвистели 2 пули. Еще одна зарылась в землю метром левее. Оказавшись в укрытии, я снова 2 раза выстрелил. Что-то, пролетев по воздуху, упало возле дерева, которое я только что покинул, и, шипя, покатилось по земле. Граната. Я сжался, стараясь как можно лучше спрятаться за стволом. Времени, пока горел замедлитель, хватило на то, чтобы вспомнить взрыв железнодорожного моста и свои мысли по поводу того, что надо открывать рот, чтоб не оглушило. Зажав уши руками, я широко раскрыл рот. Грохнуло. Не так сильно, как тогда, но, несмотря на открытый рот, в ушах зазвенело. Что-то свистнуло, пролетая мимо. Осколок ударил в дерево. Сквозь звон в ушах я расслышал мат Антона, сменившийся длинной очередью. Я выстрелил в первого же немца, которого выхватил взглядом. Попытался снова выстрелить, но ударник только звонко щелкнул. Сука. Запасных магазинов к СВТ у меня не было. Пришлось вытащить магазин из винтовки и перезаряжать его в темноте, разбавленной только вспышками из ствола ДП. Щелкнув, магазин встал на место. Я снова выглянул. Немцы, прижатые пулеметным огнем, залегли и только отстреливались. Зато стрельба сзади все разрасталась. Значит, те, которые у дома, нас здесь держат, а кто-то пытается обойти. Если бы не ребята, прикрывающие нас, все уже давно закончилось бы. Но если не поторопиться, то все закончится очень скоро. Максимум у нас 2 минуты. Блин, вариантов-то все равно нет, они уже подошли почти вплотную. Антон, за мной. Я вскочил и, скрываясь за стволом, закинул ранец за спину. Чуть выглянул и дал с колена сразу 5 выстрелов подряд. Петляя, как заяц, бросился к какому-то строению, то ли очередному сараю, то ли коровнику или свинарнику. Краем сознания зафиксировав пролетевшую слишком близко пулю, я забежал за угол и нос к носу столкнулся с немцем. Он застыл метрах в 2 от меня, видимо, как раз подкрадывался к тому углу, из-за которого я неожиданно выскочил. Почему-то мой взгляд сразу зацепился за сверкнувшие серебром в лунном свете руны на петлице. СС. Ох ты ж, мать твою так. Скорее рефлекторно, не соображая, что делаю, я бросил в него винтовку. Не выстрелил. Видимо, какая-то часть мозга, работающая в авральном режиме и отвечающая за экстремальные ситуации, сразу оценила, что прицелиться и выстрелить я все равно не успею. И руки, Повинуясь этому сигналу, швырнули СВТ в немца. Получилось удачно. Немец, как раз вышедший из ступора, в который тоже впал от неожиданности, нажал на спусковой крючок своего карабина, но в этот же миг приклад моей винтовки ударил по его стволу, и пуля прошла гораздо левее меня. А я, уже очнувшись, выхватывал из-за пояса пистолет. Электрик, поняв, что не успевает передернуть затвор и выстрелить снова, бросился на меня, пытаясь ударить стволом карабина, будто в штыковой атаке. Дважды хлопнул пистолет, немец споткнулся и повалился на меня, все же успев чувствительно заехать мне стволом по ребрам. Я потерял равновесие и, случайно выстрелив еще раз, упал на землю. Тут же кто-то отбросил в сторону лежащий сверху труп и рывком поставил меня на ноги. Антон. Краем глаза я заметил, как из-за противоположного угла показался и тут же упал еще один немец. Донесся звук выстрела. Не теряя больше ни секунды, мы с Антоном перепрыгнули низкий заборчик и понеслись через огород к растущему за ним густому кустарнику. Вы когда-нибудь преодолевали полсотни метров открытого пространства под перекрестным огнем? Впереди, в кустарнике, сверкают вспышки выстрелов прикрывающих нас с Антоном товарищей, сзади гремят выстрелы преследующих немцев, и пули, выпущенные с обеих сторон, свистят вокруг, иногда прошивая ночную темноту штрихом трассера. И все это при свете луны, под аккомпанемент криков и команд на немецком языке и заливистого лая собак со всех дворов села. Еще и бежать пришлось не по ровной местности, а по огороду, засаженному картошкой. Тут бы ноги еще не сломать. Я бежал так, как никогда в жизни не бегал. Не знаю, поставил ли я рекорд, но на эти 50 метров у меня ушло всего секунд 6, черт его знает, сколько ударов бешено колотящегося сердца. Каждую секунду, нет, каждую долю секунды я ожидал удара в спину, который означал бы, что для меня эта война закончена. Весь мир превратился только в грохот вырывающихся из раскаленных стволов пороховых газов, истошный лай собак и бешеный стук сердца. Я видел только темную, неровную стену кустарника впереди, приближающуюся, казалось, так медленно. Антон. Сквозь шум в ушах я расслышал чей-то крик. Оглянулся, Антон падал. Тут же под ногу подвернулась какая-то колдобина, вспаханная земля будто поджидала, пока я отвлекусь, и я, чуть не сломав руку, растянулся во весь рост. Быстро развернувшись, я пополз назад. Антон, лежащий впереди темным холмиком, зашевелился и пополз мне навстречу. Жив, слава богу. Куда? Только и спросил я, когда подполз поближе. Нога. Простонал он и, стиснув зубы, добавил еще несколько крепких словечек. Доползешь. Я кивнул в сторону кустарника. Антон, не ответив, продолжил ползти к укрытию. Я оглянулся, до кустарника около 5 метров. Отобрал у Антона пулемет и залег, стараясь вжаться в землю. Со стороны дома продолжали стрелять. Пули, злобно повизгивая, уходили в основном в кустарник. Надеюсь, никого из наших там не зацепит. Я прицелился на вспышки. Немцы не рисковали предпринять такой безумный бросок сквозь открытое пространство, какой только что проделали мы, и взялся короткими очередями прочесывать те места, где, по многим предположениям, укрылся противник. Несмотря на яркий лунный свет, ни одна человеческая фигура в прицел не попадалась. Как только я начал стрелять, немцы перенесли огонь на меня. Мимо просвистели сразу несколько пуль. Короткая автоматная очередь взрыла землю в паре метров передо мной. Я перекатился вправо и, установив пулемет, снова дал пару очередей. И снова перекатился. Еще очередь. Патроны закончились. Я оглянулся, Антон как раз достиг кустов, и кто-то пытался затащить его внутрь. Пора и нам честь знать. Только я стал разворачиваться, чтобы отползти в укрытие, левое плечо обожгло, будто раскаленным железом. Хотя если учесть, что пуля в полете сильно раскаляется, то это и было раскаленное железо. Боль, вспыхнувшая на мгновение, тут же, задавленная диким выбросом адреналина, исчезла, сменившись онемением. Вскрикнув от неожиданности, я схватился за плечо. Рука тут же стала липкой от крови. Я чувствовал, как пропитывается влагой рукав и горячие струйки текут вниз. Пальцы ощутили хорошую такую выемку в плоти, пуля прошла по касательной, вырвав по пути кусок мяса. Но, слава богу, кость цела. Выругавшись, я подобрал пулемет и пополз дальше. Левая рука слушалась плохо. Стала возвращаться боль, нагрузка на раненую руку, похоже, была слишком сильна даже для адреналиновой блокады. Когда я наконец преодолел эти проклятые 5 метров, кто-то схватил меня за левую руку и дернул в кусты. Я взвыл, чуть не потеряв сознание от боли. «Сюда, командир!» Судя по голосу, помогал мне Ян. Шипя и матерясь, я заполз в какую-то ямку и отдышался. Вокруг ничего не изменилось. Все так же гремели выстрелы и свистели пули. Некогда лежать. «Ян, возьми пулемет!» – прохрипел я. «Семен, Филипп, останьтесь прикрывать. Через 2 минуты отходите в лес. Мы будем ждать вас у телеги. Остальные, берите Антона, и в лес». Стиснув зубы, я заставил себя подняться. Мы побежали через луг к виднеющемуся метрах в 300 лесу. Хотя правильнее было бы сказать, поковыляли. Я, изнуренный и все еще не отдышавшийся после пробежки через огород, шел скорее быстрым шагом, чем бегом, баюкая раненую руку. Ян, держась одной рукой за бок, а второй, чуть ли не волоча за собой пулемет, хромал рядом, а сзади, следуя в паре шагов за нами, тащили шипящего и матерящегося Антона Славка, Казик и протрезвевший Алик. Последним отходил, приглядывая за тылом и флангами, будто обученный военный, а не простой учитель, Генрих, а сзади все не смолкала стрельба. Семен и Филипп, выполняя мой приказ, продолжали сдерживать немцев. «Сейчас, ребята, сейчас. Вот уже прошли полпути. Вот уже дорога. Еще 100 метров, и мы в лесу. Древесные стволы, будто пришедшая нам на помощь армия, заслонили нас своими спинами. Пули уже не свистели вокруг. Лишь иногда шальная болванка с глухим стуком впивалась в какое-нибудь дерево. В селе продолжали стрелять. «Значит, живы еще ребята. Уходите!» — попытался крикнуть я, но получилось какое-то карканье. Пересохшее горло никак не хотело выдавать нормальную речь. Я прокашлялся и покачал головой. «Уходите!» Поняв мою проблему, на помощь пришел Генрих и гаркнул во всю мощь легких. «Уходите!» Стрельба сзади все не смолкала. Мы, шатаясь кто от усталости, кто от груза, а кто от ран, уходили все глубже в лес. Звуки позади становились все тише, приглушаемые и рассеиваемые стеной деревьев. Вот уже и совсем не слышно стрельбы. Лишь собачий лай продолжал звенеть в воздухе. Заглушив его, прокричала какая-то ночная птица. И вот уже только скрип деревьев, шорох под ногами и редкий крик птицы звучит в предрассветном лесу. В лес немцы за нами не пошли. Впрочем, этого и следовало ожидать. Сколько там человек могло приехать на тех машинах? Легковушку нечего и считать, а в грузовике человек 10. И скольких из них мы положили? Черт его знает, но в любом случае сил у них явно было недостаточно для прочесывания леса. Еще и ночью, да если учесть возможную засаду. Но это ненадолго. Если у немцев есть связь, то уже сейчас полицаи, которых собрали в Карасятине на наши поиски, выдвигаются к Сенному и вскоре блокируют район. И сомневаюсь, что сюда направят только их, даже без связи, скорее всего услышав звуки боя. К немцам уже идет подкрепление из Тучина, а потом еще кого-нибудь подтянут. И через несколько часов уходить отсюда будет уже поздно. А если связи нет, тогда пошлют гонцов в Карасятин и в Тучин, где точно есть связь. Это даст нам лишний час, максимум. Но инстинкт самосохранения требует принять за основу худший вариант. Так оно надежнее. Мысли начали путаться, перед глазами все мерцало. Я споткнулся о не кстати подвернувшийся под ногу корень и упал. Кто-то подскочил и принялся меня поднимать. Перед глазами немного прояснилось. Я мутным взглядом осмотрел свой отряд, не узнавая лиц. «Командир, ты ранен!» — воскликнул кто-то. «Не я один!» Голос больше походил на тихий, полузадушенный хрип. «Антон сознание потерял, донеслось до меня, и я провалился во тьму. Не знаю, сколько я был без сознания. В себя пришел уже у телеги. Хотя рассвет ясно чувствовался, было еще темно, значит, времени прошло немного. Будь это уже следующая ночь, сильно сомневаюсь, что мы были бы еще живы и на свободе». В нос ударил резкий запах самогона. Левая рука полностью онемела. Я посмотрел на свое раненое плечо, оно было перемотано какой-то темной тряпкой, мокрой от крови и самогона, который, как я понял, кто-то использовал в качестве антисептика. Поднял голову. Рядом сидел Ян, прижимающий к правому боку еще одну окровавленную тряпку. Сильно зацепило. Слабым голосом спросил я. Ян посмотрел на меня и улыбнулся. «Ничего, командир. Так, ребра чуть оцарапало». Очнулся. К нам подошел Генрих. «Как себя чувствуешь? Как Антон?» Вместо ответа, спросил я. «Живой, только без сознания. Он много крови потерял. Да и ты, командир, потерял не меньше. Ну и слава богу. Пусть без сознания, но пока живой, есть надежда, что отряд все же не потерял бойца. Кстати, о бойцах. Семен и Филипп еще не вернулись». «Нет, командир», — покачал головой Генрих. «Я вспомнил свои недавние мысли об оставшемся у нас времени. Похоже, наступил тот момент, когда приходится принимать решение, после которого чувствуешь себя последним подонком. Но принять это решение необходимо. Блин, нахрена мне это все надо? Был бы себе обычным бойцом, раз уж так попал. Мне бы не высовываться вообще, а тут взял на себя ответственность за людей. Не просто за людей, за их жизни. А сейчас придется предать. Предать веру в меня как командира. Возможно, обречь на гибель Семена и Филиппа, если они, конечно, еще живы. Но это необходимо для того, чтобы спасти остальных шестерых. И теперь я должен отдать приказ бросить бойцов, оставшихся по моему приказу, чтобы прикрыть наш отход, не дожидаться их возвращения. Может, они сейчас бегут через лес к месту сбора, и, придя сюда, не застанут никого, а возможно, лежат в том же кустарнике, из которого прикрывали наш отход. А нам в любом случае надо уйти как можно дальше от этого района, до того, как его полностью блокируют. Да и зачем блокировать? От нас с Антоном остался такой кровавый след, что достаточно одной собаки, или вообще без собак, иди себе по каплям крови, как по дороге. Почему? Почему это решение должен принимать я? Застонав, больше от душевной боли, чем от боли в раненом плече, я поднял на Генриха мутный взгляд. «Грузите Антона на телегу, и уходим». «А как же?» Вот и Алик отозвался. «Сука поганая, из-за тебя все». Я, с помощью Генриха, встал и, покачнувшись, ухватился за борт телеги. «Похоже, ни одного Антона придется вести. Уходим», — повторил я, глядя в глаза Генриху, пока тот не кивнул. Повернувшись к Алику, я неуверенно подошел к нему и застыл, глядя на бойца. Желание дать ему в морду за тот выстрел в доме было огромным. Как минимум, дать в морду. Но он же не виноват. Прошептал внутри голос, звучащий так грустно-грустно. Он же не по своей воле пил, а поддерживая разыгранный тобой спектакль. Кто его знает, чем их кормили там, на лесопилке, и в каком состоянии его организм. А тут, выпить, пусть под закуску, стакан неслабого самогона. Нет, командир, это больше твоя вина. Под моим взглядом Алик опустил глаза и, кажется, всхлипнул. Я молча хлопнул его по плечу здоровой рукой, отвернулся и залез на телегу. «Поехали!» «Подождите!» Вслед за произнесенными тонким голоском словами из-за дерева выскочила давешняя девчушка. Я напрягся, припоминая ее. Лялька. Сирота, которая, по словам старосты, помогала им по хозяйству. «Подождите!» Девчушка остановилась у телеги и захлопала глазами. «Вы же партизаны, да, возьмите меня с собой». А в ответ – тишина. Все молчат и смотрят то на девочку, то на меня. А я просто не знаю, что сказать. Оглядевшись по сторонам в поисках помощи и не дождавшись ее, я снова посмотрел на девочку. И что с ней делать? Я только что потерял двух здоровых мужиков. А если этот ребенок погибнет в моем отряде? Я же вообще застрелюсь. Но времени на объяснение нет. А девчонка, похоже, настроена вполне серьезно. Не хватало мне еще истерики тут. Садись. Я хлопнул по борту телеги. Пусть пока с нами покатается, а там, может, высадим ее на каком-нибудь хуторе. Лиля, радостно улыбнувшись, легко запрыгнула в телегу и устроилась возле лежащего без сознания Антона. Я посмотрел на Генриха и, в ответ на его вопросительный взгляд, покачал головой. «Куда идем?» — только и спросил он. «На север», — ответил я. «Где леса погуще?» Козик взял лошадь под уздцы, и мы двинулись. Впереди шли Славка и Алик, за ним вел лошадь Козик, потом мы с Яном, бессознательным Антоном и девчонкой на телеге, а замыкал это подобие колонны Генрих. Шли медленно, слишком медленно, но быстрее не получалось. Телеге приходилось постоянно огибать деревья, густой кустарник и неровности почвы. Вдобавок ощутимо трясло. То и дело телега подпрыгивала на выступающих корнях и в ямках. При некоторых, особенно сильных толчках Антон начинал постановать, но сразу снова затихал. Мне езда тоже не доставляла удовольствия. Приходилось крепко цепляться за борт здоровой рукой, чтобы не вылететь при особенно сильных толчках, и при этом беречь от резких движений раненую руку. Когда я во второй раз чуть не слетел с телеги, в голову начали закрадываться мысли, что идти пешком не так уж и плохо. «Тебя Ляли звать?» Я решил, что раз уж девчонка едет рядом, то не грех воспользоваться случаем и расспросить ее, вдруг что-то знает. «Ляли», — кивнула она, чуть не прикусив язык при очередном скачке телеги. «Ты как нас нашла?» Я, когда стрелять начали, за соседним домом пряталась, а потом немцы через двор побежали. А я как их увидела, сразу в лес, там и пряталась, пока вы мимо не прошли. Потом за вами шла. Понятно. Значит, что в селе было, когда мы ушли, ты не видела. Лиля замотала головой. Я лишь вздохнул. Была надежда, что девчонка может пролить свет на судьбу наших товарищей. Даже если бы она сказала, что видела, как Семена с Филиппом убили, стало бы хоть немного, но легче. Это означало бы, что я не предал, не бросил их на произвол судьбы. Но надежды рассеялись. «А за нами ты зачем увязалась?» Немного помолчав, спросил я. «А куда мне идти?» Грустно ответила девочка. «Дядю Семена вы убили. Родственников никаких у меня нет. К кому я пойду? И в селе мне оставаться нельзя. Как дядя Семен меня к себе взял, так все меня гнать начали. Ребята, вон, крысой фашистской обзывали. Они же не знали, что я там спала на подстилке в сенях и из еды мне только кусок хлеба на день давали. Ладно, успокойся». Я чувствовал, что еще чуть-чуть, и девчонка расплачется. «А родители твои где?» Вопрос, похоже, я задал неудачный. Лиля таки заплакала. «Отец на фронте», всхлипывая, сказала она, «а маму бомбой убила, еще когда немцы только пришли». Я вздохнул. «И что здесь сказать? Куда мне ее? Остается надеяться только на то, что найдутся добрые люди, которые согласятся принять к себе эту сироту. Блин, ну не таскать же ребенка за собой по лесам и болотам. Кстати, Ян, здесь есть болото неподалеку». «Есть, но до него верст 20». Ян повернулся ко мне. «Левее только взять надо». Светало. Небо уже окрасилось розовым, и окружающий лес проступал все четче. Мы пересекли дорогу и, проехав пару минут по открытой местности, снова углубились в лес. Как далеко мы ушли? Вряд ли достаточно далеко, чтобы не опасаться преследования. Передвигаясь с такой скоростью, свободно вздохнуть можно будет только после обеда. Командир, идущий в арьергарде, Генрих догнал телегу и пошел рядом со мной, повозку бросать надо. Я непонимающе уставился на Генриха, а он в ответ указал на землю. Мы такую колею оставляем, что и слепой за нами пойдет. Я посмотрел на следы, оставленные колесами. Генрих на все 100% прав, но больше 20 километров пешком, и при этом тащить на себе раненого Антона. Я и сам сомневаюсь, что осилю такой переход, но если не оставим телегу, за нами пойдут даже 100 километров. «Казик, тормози», — сказал я. Парень послушно остановил лошадь. Подошли и Славка с Аликом. Я спрыгнул с телеги и еле сохранил равновесие, шатало меня изрядно. Спрыгнул и Ян, сразу же взяв меня под руку и поддерживая, чтобы не упал. «Телегу бросаем», — объявил я, как только перед глазами прояснилось. «Алик, Славка, срубите две палки для носилок. Ян, ты идти сможешь. Та чего не смогу». Ян, казалось, даже обиделся. «Вот и хорошо. Подумай, из чего сделать носилки». «Тихо», — перебил меня Генрих. Я посмотрел на него и увидел, что он к чему-то прислушивается. Я тоже прислушался. От дороги, которую мы недавно пересекли, доносился слабый шум моторов. «Отставить носилки», — скомандовал я. «Берите Антона и уходим от телеги». Когда Антона снимали с телеги, тот застонал и открыл глаза. «Хоть что-то хорошее за сегодня». Наконец-то пришел в сознание. «Антон, ты как?» Я склонился над ним. «Живой, командир». Боец попытался улыбнуться, но улыбка вышла слишком вымученной. «Спать только хочется. Ты потерял много крови», — пояснил я. «Ничего. Скоро устроим привал, там поспишь». Алик и Генрих подхватили Антона. Тот начал было протестовать, утверждая, что и сам может идти, но я тут же приказал ему заткнуться. «Мне, для того чтобы идти, тоже потребовалась помощь». На выручку пришел Ян. Хоть и раненый, он сам, без всяких подсказок, подставил мне плечо. Забрав с телеги вещи и оружие, мы пошли дальше. Впереди, Славка, за ним мы с Яном, шатающиеся и в обнимку, будто парочка пьяных, потом, Генрих и Алик, тащившие шипящего и ругающегося сквозь зубы Антона, а замыкали группу Казик и Лиля. Я продолжал вслушиваться в звуки за спиной. Шум моторов все нарастал. Когда он достиг пика, сердце невольно ёкнуло. Худшим вариантом мне представлялось то, что этот шум вот-вот исчезнет. Это означало бы, что машины остановились. Я прямо видел, как из кузовов выскакивают фигурки во вражеской форме, выстраиваются в цепь и начинают прочесывать лес. Судя по тому, что остальные тоже время от времени озирались, подобные мысли пришли в голову не мне одному. Слава богу, моторы продолжали реветь и затихать вроде не думали. Вот шум стал удаляться. Я облегченно вздохнул. Проехали мимо. Пронесло. Но расслабляться все же не стоит. Продолжая время от времени озираться, мы шли со всей возможной в нашей ситуации скоростью. Идущий впереди Славка все время вырывался вперед, но потом останавливался и, недовольно поглядывая на отстающих, дожидался остальных. Ян, поддерживающий меня, стал все сильнее припадать на левую ногу. Ругани Антона уже не было слышно. Я оглянулся, чтобы посмотреть, не потерял ли он снова сознание, споткнулся, и мы с Яном чуть не покатились по земле. «Все, хватит, привал», — объявил я. «Отдыхаем 10 минут». Все, кроме самых молодых, с облегчением попадали, кто где стоял. Только Казик и Славка недовольно переглянулись, но ничего не сказали. Синхронно пожав плечами, они тоже принялись устраиваться на отдых. «Ребята», — поманил я их, — «найдите все-таки палки для носилок. Так мы далеко Антона не унесем». Поглядев вслед исчезнувшим среди деревьев пацанам, я повернулся к Яну, который, тяжело дыша, сидел, привалившись к тому же дереву, что и я. «Врача искать надо», сказал я, чтобы Антону ногу посмотрел, и мою руку посмотреть тоже не мешает. Ян устало кивнул. «Есть кто-то поблизости?» Не дождавшись ответа, спросил я. «В Тучине доктор был», подумав, ответил Ян. «А вот там ли он еще?» «Не знаю. адрес помнишь?» Ян непонимающе смотрел на меня. Я пояснил. «Ну или хотя бы объяснить, как его дом найти, сможешь?»
«Смогу», кивнул Ян.
«Вот и хорошо. Отойдем подальше, разобьем лагерь и подумаем, как бы его сюда вызвать». Вернулись ребята. Быстро справились. Казик нес две длинные палки, пацаны срубили и очистили от ветвей два молодых деревца. Хорошие палки, ровные, сантиметра 3-4 в диаметре. Как раз то, что надо. Генрих с Яном быстро смастерили носилки. В ход пошло все, что было под рукой. Моя многострадальная куртка, кусок веревки, извлеченный Яном из своего мешка, обрезанные поводья. В общем, получилось не особо красиво, но свою функцию носилки исполнять могли. Когда работа была закончена, Ян снова подставил мне плечо, и мы пошли дальше.